нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый всем день. Сегодня 24 июня, и мы собираемся на очередное судебное заседание. Алексей Кузнецов,
добрый день.
Сергей Бунтман здесь. Светлана Ростовцева там, где-то далеко. И жаль, что вы ничего вот не видите. Что она столь прекрасна, как и всегда, правда. Свет. Ну, надо признавать очевидность. Надо набраться мужества и признать очевидное просто вот всегда. Мне так кажется.
Сейчас злые люди решат, что мы чем-то провинились.
Это так думают ущербные мужья только. А мы говорим правду. Точно так же, как и во всех судебных делах. Я, кстати, очень рекомендую все-таки читать в «Дилетанте» судебные дела, которые выходят. И вот здесь я вчера говорил о деле Сака Иванцетти, который у нас в номере. Мы же разбирали это дело.
Да.
Здесь это одно из самых сложных и таких вот. И, как оказалось, по 20 веку щемящих дел.
Да, потому что до сих пор, в общем, периодически происходит очередное обострение.
Да.
Появляется какая-то книга, и опять возникает такое довольно горячее обсуждение, что это было.
Угу.
Было ли это преднамеренное давление на суд со стороны государства, которое пыталось там решать какие-то свои задачи полицейские, идеологические, или это была судебная ошибка, или все было сделано правильно. То есть здесь палитра мнений такая совершенно неограничена.
Да, это сегодня мы же вам предлагали в прошлый раз те процессы, которые нам показывают одну из сторон и судебного разбирательства, и одну из форм, одну из там успеха одного из приемов судебного расследования. И вот сегодня мы как раз вот этот несчастный Владимир.
Вы выбрали дело, которое мы обозначили как проблема комплексной экспертизы. И действительно в этом деле, собственно, это центральная проблема, но сначала все-таки о сути дела. Значит, я допустил небольшую ошибку, когда формулировал техзадание, как говорится, я почему-то, не могу понять почему, обозначил этот процесс 95-м годом, это 94-й год, сентябрь-ноябрь 94-го года. Очень длительный процесс, который продолжался в течение 5 недель. И в течение всех этих 5 недель он шел без перерывов, только что на выходной день. Что, собственно говоря, произошло? Ночью 27 июня 1994 года у самой западной оконечности Крымского полуострова, у мыса Тарханкут, это в районе Евпатории, скажем так, произошло столкновение двух морских судов. Значит, одно судно было практически чисто грузовым, итальянский пароход «Колумбия», а пароход, значит, «Владимир», который в результате затонул довольно быстро после этого столкновения, он был грузопочтово-пассажирский. Мы немножко чуть позже поговорим о том, какой компании он принадлежал, это очень важно для этого дела, и, собственно говоря, чем эта компания занималась. И, собственно говоря, особенность этого дела замечательно в своих выступлениях в прениях сформулировал прокурор окружного Одесского окружного суда Левченко, который сформулировал это так: в ясную звездную ночь, при тихой погоде, на широком просторе открытого моря, где, казалось бы, могли не только разойтись два скромных судна, но свободно могли маневрировать целые морские эскадры, два ничтожных судна под командой таких опытных старых моряков, как капитаны Криун и Пеше, не могли разойтись.
Во-первых, поэтично очень.
Поэтично.
Начало совершенно.
Да, и вообще. Не смогли разойтись. Значит, действительно, в словах прокурора нет ни капли иронии. Действительно, два опытных капитана. Я не знаю точного возраста итальянского капитана Луиджи Джурре Пеше, но несколько раз разные люди в своих там свидетельских показаниях и так далее называют его стариком. А что касается Калиника Калиниковича Криуна, то его возраст известен точно, ему 50 лет, то есть по тем временам весьма почтенный возраст.
Да.
Более 30 лет он в море, он военный моряк в прошлом, отставной капитан второго ранга, почему тоже скажу, каким образом он стал капитаном торгового судна. И он значит, с момента создания вот той компании, которой принадлежит пароход «Владимир», он там служит, и на «Владимире» он не новичок, уже второй год он ходит именно на этом пароходе, пароход ему хорошо известен. Совершенно непонятно. Действительно, ясная ночь, значит, тихая, совершенно ни малейшего волнения, тихая погода, и два парохода не смогли разойтись. Причем столкновение было действительно настолько драматическим, что нос итальянского парохода врезался в переднюю часть сбоку, переднюю часть российского парохода, вызвав значительные пробоины, и в конечном итоге где-то только около часа Владимир после этого продержался на плаву, после чего стремительно затонул. В результате погибло более 70 человек на Владимире, 70 пассажиров и несколько человек команды и обслуживающего персонала. При том, что все это происходило в достаточной близости от берегов, при том, что довольно быстро на помощь пришел третий пароход российский, который начал спасательные действия. Но вот почему так все получилось? Следствие было весьма тщательным, хотя и достаточно коротким, ну, 2 с лишним месяца. Все-таки за это время следователи проделали очень большую работу. И в конечном итоге 28 сентября начинается этот процесс в Одесском окружном суде. Процесс, удивительное дело, идет без участия присяжных. И, честно сказать, как только я на это наткнулся я на это с самого начала, когда взял подробный отчет об этом деле, я вижу там фамилии судей, я не буду их перечислять, они ничего вам не скажут, я вижу перечисление, значит, кто из тех, кто ответчик, там это довольно все запутано, я вижу перечисление индивидуальных истцов, 16 адвокатов привлечены к этому делу, 2 из них очень известные люди, я их назову чуть позже, и нет присяжных. Что такое? И вы знаете, вот это было для меня большим откровением, то, что я обнаружил. Капитаном инкриминировалось 2 статьи уложения о наказаниях уголовных и исправительных, 1466 и 1468. Одну из них, первую, чуть более тяжелую, хотя они примерно, значит, одинаковой степени тяжести, что называется, я просто вам процитирую. 1466. Кто без намерения учинить убийство дозволит себе какое-либо действие, противное ограждающим личную безопасность и общественный порядок постановлениям, и последствиям оного, хотя и неожиданным, причинится кому-либо смерть, тот за сие подвергается заключению в тюрьму на время от 2 до 4 месяцев. Если, однако, за то противное установленному порядку деяния определено в законе другое строжайшее наказание, то виновный подвергается оному на основании правил, постановленных о совокупности преступлений. Во всяком случае, будь он принадлежит к одному из христианских вероисповеданий, то предается церковному покаянию по усмотрению своего духовного начальства. Как это не удивительно для нас сегодняшних, это незначительное уголовное дело. И верхний предел.
Без намерения.
Без намерения,
без
совершенно.
Без умышления,
но,
без слова.
То есть получается, что каков бы ни был масштаб произошедшего, гибель 70 с лишним человек, но все равно, раз у капитанов не было намерения причинить им смерть, то есть если это происходит все по неосторожности, верхний предел наказания 4 месяца тюрьмы и церковное покаяние, если они принадлежат христианским вероисповеданиям. А рассмотрению составом присяжных подлежали только уголовные дела, где могла быть применена санкция свыше 1 года тюремного заключения. То есть, если... Да, а гражданские дела присяжные вообще не рассматривали по российскому законодательству. То есть, как это не покажется странным, если бы так получилось, что в этом деле не были бы заявлены гражданские иски, его вообще должен был бы по подсудности разбирать мировой судья. Единолично. Представьте себе, да, вот этот процесс в камере мирового судьи. Но, поскольку в этом деле были заявлены колоссальные гражданские иски, Общая сумма исковых требований, в том числе и встречных, к моменту начала судебного разбирательства составила 1 300 000 рублей. И вот с учетом этого, с учетом того, что в этом уголовном деле были столь масштабные и многочисленные гражданские иски, дело попало в окружной суд, но рассматривал он его без участия присяжных в полном соответствии с тогдашним российским законом. Если мы сравним это с делом о гибели парохода Нахимов, да, ну, который мы разбирали, и когда капитанам там чуть вышку не дали, и только принципиальность некоторых организаторов процесса, которые настояли на том, чтобы закон соблюдался буквально, так сказать, позволила дать им 15 лет, а на самом деле эти два дела очень похожи. Да?
Тоже том же примере,
при тихой, да, ясной, да, погоде, вблизи, ввиду, что называется, берегов, столкнулись два корабля. Вот, пожалуйста. Да? Но, то есть, все это происходит только потому, что российская правовая философия в то время еще переходит от намерения как основного ключевого понятия обвинения к последствиям. Да? Вот. Поскольку не было намерения совершить убийство, это не тяжкое преступление. А если бы намерение было, даже если бы последствия были не очень значительны, то в этом случае оно бы становилось чрезвычайно тяжким преступлением. Ну, этот переход произойдет достаточно вскоре после этого. Чем будет в течение столь длительного времени добросовестно, действительно добросовестно заниматься суд? Он будет разбирать две группы вопросов, потому что суду, по сути, предстояло ответить на два основных вопроса. Во-первых, кто виноват в столкновении? Это понятно. И второй вопрос – это были ли приняты капитанами после столкновения меры к тому, чтобы всячески минимизировать последствия.
Понятно, справедливо.
Да, виноваты ли они дополнительно в том, что людей погибло больше, чем могло бы погибнуть при, так сказать, нормальной организации спасательных работ и всего остального. И вот, собственно говоря, по этому поводу и допрашивалось огромное количество свидетелей. В общей сложности было вызвано свидетелей-экспертов в совокупности 147 человек. Из них 25 по разным причинам не смогли явиться, то есть более 120 свидетелей-экспертов было подробно допрошено. А из неявившихся в основном были зачитаны их показания, данные во время предварительного следствия, то есть они тоже свидетельствовали. И вот здесь вскрылась очень серьезная проблема, проблема, которую суд разрешить в конечном итоге так и не смог, то есть он нашел решение, которое, наверное, следует признать Соломоновым, но это решение, потому что не было решения лучшего, скажем так, решения от безысходности. Это первый вопрос, кто виноват в столкновении. Что, собственно говоря, произошло? Как это описывали люди, находившиеся на пароходе «Владимир»? Значит, в какой-то момент вахтенный, один из помощников капитана, увидел впереди белый огонь на расстоянии нескольких миль. Он вызвал капитана, капитан не спал, капитан находился неподалеку, он поднялся на капитанский мостик, некоторое время за этим огнем белым наблюдал, и потому, как этот огонь себя вел, пришел к выводу, что это кормовой огонь. То есть мы, Владимир, догоняем какое-то судно. Дело в том, что в ночное время корабль должен быть обозначен четырьмя огнями. Он должен быть обозначен топовым огнем, который размещается на верхушке мачты. Там в зависимости мачта может быть и на носу, мачта может быть и в средней части палубы и даже ближе к корме, но в любом случае это на верхней точке. Да? Топовый огонь белый. Белый, яркий и так далее. Кормовым огнем, который тоже белый. И двумя бортовыми огнями, по правому борту вывешивается зеленый фонарь, по левому борту вывешивается красный фонарь.
Считать по ходу, да?
Да. Вот, да, по ходу, конечно. И вот, соответственно, капитан Криун, опытный, еще раз повторяю, моряк, предположил, что Владимир догоняет некое судно, которое сравнительно малой скоростью идет в том же самом направлении. А Владимир идет в Одессу. Он выполняет рейс Севастополь-Одесса, точнее, он выполняет рейс более длительный, он выполняет заключительный перегон этого длительного рейса. Вот здесь, наверное, логично остановиться и рассказать о том, что, собственно, представляет собой пароход «Владимир», рейс, который он выполняет, и общество, которому принадлежит. Это один из примерно 70 пароходов, принадлежащих российскому обществу, РОПИТ, чего-то и торговли. Сейчас мне в голову должно войти обратно это самое «П». Значит, предпринимательство и торговли, по-моему. Нет, это неудачное название.
Российское общество, да.
Одним словом, это общество, которое было создано на Черном море в 1856 году. То есть, собственно говоря, что это такое? В 1956 году завершается подписанием Парижского мирного договора Крымская война. Самое тяжелое для России условие этой неудачной, мягко говоря, войны, это то, что на Черном море у России нет больше военного флота и нет права его там вновь создавать. Да? Большая часть бывшего флота затоплена на рейде Севастополя. И, собственно говоря, вот создание этой коммерческой вроде бы компании преследует совершенно ясную цель. Нам нужно иметь хоть какой-то флот, который можно будет в случае острой необходимости переоборудовать хоть как-то для военных нужд, чтобы он выполнял хоть какие-то военные задачи в виде вспомогательных крейсеров, в виде военных транспортов, в виде плавучих батарей. Нам нужно сохранить кадры Черноморского флота, людей. Мы не можем их потерять, мы не можем их всех перевести на Балтику. И нам нужно сохранить инфраструктуру флота в Севастополе и в других местах. Ее нужно как-то задействовать, потому что мы исходим из того...
Пароходство и торговля.
Пароходство и торговля, спасибо большое, да. Значит, мы исходим из того, что Парижский мир не вечен, все равно Черноморский флот надо будет восстанавливать, нам нужно максимально для этого сохранить. Компания формально частная, акционерная, но половину акций сразу же покупает государство. Во главе этой компании становятся люди, которые формально являются предпринимателями, но под их штатскими пиджаками очень хорошо видны совсем недавние большие звезды адмиралов и капитанов первого ранга. И служит на пароходах этой компании в основном личный состав Черноморского флота, и рядовой, и офицерский. Использует эта компания портовые, складские и иные, ремонтные, иные мощности бывшего Черноморского флота. И, собственно говоря, во время русско-турецкой войны 1977-1978 года немало пароходов «Рапита», чуть-чуть слегка переоборудованных, в основном в плане их вооружения, да, для того, чтобы выполнять функции транспортов и вспомогательных крейсеров, в общем, очень немало потрудились на Черном море. Ну, самый знаменитый из них пароход «Веста», который по официальной версии принял бой с превосходившим его турецким военным кораблем и турка весьма и весьма побил. Там, правда, есть серьезные сомнения, что так было, но факт остается фактом. Капитан-лейтенант Баранов, командир «Весты», несколько офицеров, в том числе лейтенант Зиновий Петрович Рожественский, который потом буч поднимет по этому поводу, получили Георгия четвертой степени, да, заслуженную боевую награду. Так вот, пароход «Владимир» тоже там действовал в качестве вспомогательного судна. Кстати, вместе с «Вестой» в паре очень рискованных операций был замечен. То есть, но при этом надо сказать, что вот эта вся компания, она выросла в довольно коммерчески успешное предприятие. За те, значит, почти 30 лет, которые отделяют создание «Рапита» от вот этого несчастного случая на море. И за это время многое изменилось. Во второй части мы обязательно поговорим, какие важные, так сказать, изменения, какие последствия.
Но все вот это запомним. И сейчас я напоминаю, что мы разбираем дело 1894 года, крушение парохода «Владимир».
У нас есть еще несколько десятков секунд перед новостями. Я хочу только сказать, что... Значит, вот в этом деле я анонсировал, что из 16 адвокатов 2 были очень известными. Это один из, на мой взгляд, 3 величайших гениев русской судебной защиты дореволюционного периода. Самый младший из них Николай Платонович Коробчевский, который был одним из 2 адвокатов капитана Криуна. И один из представителей гражданских истцов, присяжный поверенный Куперник, Лев Абрамович Куперник, величайший из провинциальных русских адвокатов.
Татьяны Львовны.
Да, это отец, любимый, нежно любимый отец Татьяны Львовны Куперник, о котором она, женщина очень ехидная и вообще мало о ком хорошо вспоминавшая, оставила необычайно трогательные воспоминания.
Прервемся на 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята, нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем. Да, поздравляем Костю Мирошникова с первым выпуском новостей. Ура, молодец. И хорошо, что вы это отметили в чате Ютуба.
Если говорить о выпусках, давайте поздравим всех выпускников этого года.
Да,
всех 650 тысяч человек вчера.
Не только тех, кто был в Петербурге сейчас.
Не только тех, кто был в Петербурге, да, всех, кто закончил школу.
Да, всех, кто окончил. Да, вперед, ребята. Все хорошо. Должно быть обязательно. Я же сделаю объявление, что у нас 26 числа дилетантские чтения с Кириллом Соловьевым о Столыпине в историческом музее в 19 часов во вторник ближайший. И в то же время, ну, там тоже не то же время, я не знаю в Уфе сколько разницы, в Уфе будет о Черчилле. Говорить будут Виталий Дымарский и Владимир Рыжков, но тоже 26 числа. Так что все можете узнать на сайте «Дилетанты». Я же прочитаю, что здесь нам про Весту написали сейчас. Веста уходила от турецкого казематного броненосца. Артиллерия турок не могла вести огонь по корме. По нему. У «Весты» имелись пушки на корме. В результате, с учетом того, что у «Весты» было небольшое преимущество в ходе, бой закончился несколькими попаданиями в турка, после чего преследование было прекращено.
Вы знаете, что получилось, что там происходило с «Весты», на самом деле никто не знает. Это дело в течение нескольких лет было предметом весьма острого разбирательства в Адмиралтействе, потому что один из офицеров, Зиновий Петрович Рожественский, вдруг заявил, что то, что описывает...
Будущий адмирал, да?
Будущий адмирал, конечно, и будущий командующий 2-й Тихоокеанской эскадрой несчастный. Вот, Рожественский заявил, что капитан-лейтенант Баранов, так сказать, ну, грубо говоря, врет, приписывая, так сказать, пароходу подвиги. По этому поводу были сначала внутренние разбирательства, потом было предложено офицерам выяснять в гражданском суде отношения между собой. Когда-нибудь мы, возможно, предложим эту тяжбу как отдельное дело. Сейчас просто на нее нет ни времени, не готовился я к этому. Но, значит, вернемся к Владимиру. Перед судом стала сложнейшая задача. Дело в том, что русская команда описывала события одним образом. Там имелись некоторые внутренние противоречия, достаточно важные. Итальянская команда описывала произошедшее другим образом. И там почти никаких противоречий не было. То есть итальянцы выступали единым, что называется, фронтом. И в результате перед 12 экспертами встала чрезвычайно трудная задача. Перед ними суд поставил 6 вопросов, достаточно четких, достаточно определенных, на которые им предстояло ответить. 9 экспертов были русскими военно-морскими офицерами, в том числе один адмирал, младший флагман Черноморского флота. И 3 итальянских военно-морских офицера, на этом настояла, соответственно, итальянская сторона. И адвокат капитана Пеши, присяжный поверенный де Автонини, это российский присяжный поверенный, но он из обрусевших итальянцев, и он, соответственно, представлял итальянского капитана. Он стоял на том, и суд с ним согласился, что должны быть допущены эксперты от военно-морских сил Италии. И в результате эксперты должны были попытаться дать ответы на этот вопрос. Значит, что в конечном итоге получилось? Вот что, вот как уже через довольно много лет после происшествия, уже в 20 веке, Николай Платонович Коробчевский описывает в своей интереснейшей книге, которую я всем рекомендую, всем интересующимся рекомендую прочитать, она называется «Около правосудия». Вот как он описывает это все. Результат совещания 12 специалистов, принимавших весьма деятельное участие на судебном следствии в выяснении самых мелочных обстоятельств столкновения обоих пароходов, живо интересовал всех. Невольно чувствовал, что в деле сплошь столь специального характера, это нечто больше той частичной обыкновенной экспертизы, к которой нередко прибегает суд для того, чтобы выяснить тот или иной другой вводный попутный вопрос. Казалось, что совещаются 12 присяжных заседателей, разрешающих окончательно вопрос о вине или невиновности подсудимых. Экспертам действительно пришлось выступить в деле настоящими судьями, но лишь с обязательством публично и гласно мотивировать свой приговор. Если бы такой приговор экспертов постановлялся простым или даже большинством 2/3 голосов, он оказался бы безусловно оправдательным для капитана Крюна и безусловно обвинительным для капитана Пеши. Но заключение экспертов не приговор в судейском значении слова, оно ни для кого юридически не обязательно, поэтому и в количественное деление голосов экспертов-моряков в данном случае для обвиняемых моряков же могло иметь только нравственное, а отнюдь не практическое значение. Значит, эксперты разделились на 3 группы. Первую группу составили 8 российских экспертов, которые утверждали, российский капитан действовал правильно, итальянский капитан действовал неправильно, он во всем виноват. Вторую группу предсказуемо составили 3 итальянских военно-морских эксперта, которые очень галантно поблагодарили российский суд за то, что их пригласили, что им дали возможность работать и так далее, и так далее. Но, сказали итальянцы, против правды не попрешь. Мы вынуждены выразить свое экспертное мнение, что итальянский капитан действовал правильно, российский капитан действовал неправильно, он во всем виноват. Самую интересную позицию занял один из российских экспертов. Он, собственно, единолично и образовывал 3-ю группу. Это капитан Ирецкий, который в конечном итоге, и надо сказать, что в основном суд именно его точку зрения в конечном итоге и воспринял. Ирецкий сказал примерно следующее. Мы не можем ничего достоверно установить. Взаимоисключающие показания. Да. Взаимоисключающие. Мы не можем полагаться ни на, так сказать, версию российских моряков, ни на версию итальянских моряков. Совершенно очевидно, что они либо одна из них неправильна, либо обе. И я считаю, сказал Ирецкий, что обе стороны в данном случае пытаются нас хотя бы в чем-то ввести в заблуждение. То есть полной правды не говорит ни та, ни другая сторона. Поэтому единственное, на что мы в данном случае можем опираться на то, что все морские наставления в сложной ситуации предписывают сбавить ход, а по возможности вообще остановиться. Ни один, ни другой капитан этого не сделали или сделали очень поздно. Оба судна шли достаточно быстро, почти до момента столкновения. В этом вина обоих капитанов. И суд согласился с доводами одного эксперта против 11. Потому что суд увидел в этом, вот это то самое Соломоново решение, о котором я говорю, суд увидел в этом единственную возможность принять действительно справедливое решение, не основанное ни на предубеждении, ни на каких-то там национальных чувствах и так далее. Оба капитана виноваты тем, что они опасно маневрировали. Кто опаснее, мы не можем в данном случае определить, как бы сказал суд.
То есть, оба не выполнили, во-первых, наставление.
Да. Понимаете, наставление, мы об этом говорили в деле «Титаника». Дотитаниковские наставления по мореплаванию зачастую достаточно широко формулируют, оставляя очень многое на усмотрение самих капитанов. Ну вот как, опять же, Николай Платонович Коробчевский описывает реакцию суда на мнение экспертов. Суд остановился лишь на последнем моменте, непосредственно предшествовавшего столкновению, очевидно, боясь запутаться в лабиринте разноречивых фактических данных и разнообразных выводов экспертизы. Был момент, который привел к столкновению, это бесспорно. До его наступления оба капитана что-то делали, как-то маневрировали, но все же двигались вперед. Очевидно, если бы этого не было, не было бы и столкновения. Суд обоим капитанам и поставил вину нарушения не 15-й статьи правил, а статей 16-й 18-й, предписывающих уступить в нужном случае дорогу, а вообще при всякой опасности уменьшить ход и при надобности даже остановиться и дать задний ход. Констатировать, от чего именно надвинулся такой роковой момент опасности, суд, очевидно, не нашел в деле достаточно твердых данных. Что же касается второго вопроса, насколько капитаны предприняли все возможное для спасения людей, тут упреки были и к одному, и к другому капитану. И вот что важно сказать. Я не случайно как бы пытался вас заинтриговать тем, что сказал. Очень важно, что судно принадлежало, я имею в виду пароход «Владимир», принадлежал «Рапиду». Дело в том, что после того, как условия Парижского мира были отменены, и Российская империя опять начинает восстанавливать флот на Черном море, с Рапитом происходит вот какая вещь. У него по-прежнему очень большие, так сказать, обороты перевозок. Он, по сути, монополист в черноморских перевозках, ну, среди российских, я имею в виду, перевозчиков. Но с восстановлением флота оттуда уходит очень много качественного личного состава. Уходят боцманы, это самое-самое-самое золотое, что есть на флоте. Да? А вот капитаны, штурманы и боцманы, это то, на чем держится все. Многие капитаны помоложе, многие штурманы помоложе, фактически восстанавливаются на военной службе. И уходят боцманы и старые опытные матросы. И в результате с 80-е уже годы Рапиту приходится набирать, ну, как выразится тот же капитан Криун, всякий сброд зачастую. А поскольку пароходы выполняют рейсы по Черному морю, то у любого моряка, который нанялся на пароход, есть возможность в любом порту с парохода списаться. И бывает так, а переходики по полдня пришли из Одессы в Евпаторию, оп! И несколько моряков списалось на берег. Пришли из Евпатории в Севастополь. Оп, и несколько моряков списалось на берег. Из Феодосии в Керчь пришли, несколько списалось. Из Керчи в Батум, на конечную точку этого маршрута, пришли, пол корабля списалось. И в результате получилось так, что в отличие от итальянского корабля, где команда сплоченная, спаянная, потому что они иногда по несколько недель без захода в порт болтаются в море, на вот этих вот русских пароходах команда ненадежная.
Они набирают, когда у них списывается, они набирают всяких
бичующих. Да, потому что в южных портах всегда есть вот эти бичи. Совершенно верно. И в результате капитан Криун не доверял всем своим трем помощникам. И действительно, двое его бросили в конечном итоге в опасный момент вот этой ночи и болтались. Понятно где, но не там, где должны были болтаться на самом деле. И многие матросы действовали плохо, а некоторые просто преступно. А когда Криуну инкриминировали, а что же у вас, извините меня, полная неготовность к аварии. У вас из пяти шлюпок только одна более или менее готова к спуску, остальные настолько намертво стоят, что вот производили покраску шлюпок, красили вместе с подставками, на которых они стоят, и вместе с шлюбалком, которыми они крепятся. Ну, то есть все. Отодрать не могли.
Да.
Некоторые шлюпки, которые по нормативу должны спускать за 10 минут, спускали 40 минут. Не говоря уже о том, что две шлюпки из пяти просто погибли, когда после столкновения Колумбию навалило бортом на борт Владимира, и она раздавила две шлюпки из пяти. Спасательного плота вообще не было. Да? Шлюпочная тревога ни одна не проводилась. И Криун фактически сказал, а вы хотите, чтобы я с ними проводил шлюпочную тревогу? А когда вы хотите, чтобы я с ними проводил шлюпочную тревогу? Извините меня, пожалуйста, значит, я прихожу из Одессы в Батум, у меня день на выгрузку, погрузку и еще приведение судна в порядок. Да? После этого мы уходим в обратный рейс, мы приходим в Одессу, у меня два дня на выгрузку, погрузку и приведение судна в порядок, плюс я еще набирать должен. Вы хотите, чтобы я еще шлюпочными тревогами занимался? Они у меня вообще разбегутся. То есть капитан откровенно сказал, что при тех условиях, в которых приходится работать, ни о какой нормальной, серьезной работе, которая предполагает наведение без дисциплины, сколачивание команды, различные учения, пожарная тревога, шлюпочная тревога, другие учения по борьбе за живучесть судна, ничего этого делать невозможно. Вот так вот по-русски перекрестились, зажмурились и поплыли.
Ну, то есть, получается, что, сохранив потенциальный военный флот, совершенно разрушили торговый флот.
Рапид выполнил свою задачу.
Ну да,
он выполнил задачу. Да. Госкомпания. Но как только из этой госкомпании ушла значительная часть господдержки, она была очень большой, пока не было военного флота, потому что, приобретя, скажем, половину акций в 56-м году, государство тут же, значит, под эти акции дало на 5 лет беспроцентный кредит. Ну, конечно, в таких условиях. Таки можно жить, как говорится. Но как только государство оттуда ушло и забрало с собой практически все привилегии, тут же это все начало сыпаться.
И в этом смысле гибель Владимира в какой-то степени может быть случайной. Сейчас действительно не разберешься, кто из капитанов в большей степени накосячил. Но то, что произойдет потом, а если вы этим делом заинтересуетесь, вам придется читать совершенно душераздирающие показания, воспоминания гражданских истцов, матери, потерявшей сына гимназиста, значит, супругов, которых раскидало, и они оба спаслись, но оба чудом как бы и не видели друг друга, и не знали несколько часов, что, значит, любимый тоже спасся и так далее. Это все читать очень тяжело. И вот из-за этого, вот это все, это последствия, конечно, вот того, тех печальных событий, которые с черноморским вот этим вот грузопассажирским пароходством происходили. Ну, в конечном итоге суд вынес решение по максимуму, обоим капитанам по 4 месяца, церковное покаяние. Значит, потом суды продолжатся. Но продолжаться суды будут в плане разбирательства между истцами и ответчиками. То есть, это будет уже гражданское разбирательство. Значит, исковые требования суд первой инстанции удовлетворил незначительно. Он удовлетворил в основном исковые требования частных лиц. На общую сумму около 200 тысяч рублей к Российскому обществу пароходства и торговли. Дальше там будут судебные процессы. Они нам сейчас уже не интересны. Это уже другое дело. А вот, говоря о вине капитанов, суд вынес вот такое вот решение. И в конечном итоге Николай Платоныч Коробчевский, который очень нейтрально, хотя он был, понятно, представителем одной из сторон, но вот как он, значит, о этом суде в конечном итоге выскажется, что это был, сейчас я не могу найти цитату, а вот, нашел. То, несомненно, пишет Коробчевский, настоящий уголовный процесс может быть отмечен в качестве процесса, весьма характерно и ярко отразившего на себе во всей полноте, по крайней мере, два из трех основных принципов современного нам правосудия. Глубоко запав своими трагическими подробностями и поучительной своей стороной в сознание русского общества, он протек быстро и кончился милостиво.
Вот так. Да. Ну что ж, делаем выводы кое-какие из этого процесса, из этого инцидента. И переходим сейчас к процессам заговорщиков. Суд Сената над участниками заговора с целью государственного переворота. Кулуска, Тандем, Кателина, Абутера, Пациенция, Ностра. Да. Заговор Кателины, Римская Республика, 63-й год до Рождества Христова. Второй процесс – это суд над Энтони Бабингтоном и его сообщниками по обвинению в заговоре с целью освобождения Марии Стюарт, королевы шотландцев.
Это знаменитый заговор Бабингтона, он так и называется, Бабингтон.
Это 1586 год. Англия. Суд над Анри де Толеран, Перегором, графом де Шале, участником заговора против кардинала Ришелье. Франция, 1626 год.
Упоминается Портосом в «Трех мушкетерах».
Да, потому что это как раз время событий.
Конечно.
От 25 до 28.
Это предок самого известного.
Толерана Перегора.
Толерана Перегора, да. Это его предок.
Суд над окольничьим Соковниным, полковником Циклером и стольником Пушкиным по обвинению в намерении убить царя Петра Алексеевича. Русское царство, 1697 год.
Тут самое интересное, это то, что могли бы, как в анекдоте, да, бритвой по глазам, а суд был устроен.
Да, да, вообще-то, да. И, наконец, суд над Иваном Сухиновым и его сообщниками, готовившими освобождение декабристов из Читинского острога. Это Зарентуйский заговор, Российская империя, 1828 год.
Вот декабристов несколько раз у нас не выбрали как дело, вот вам, пожалуйста.
Вот вам, пожалуйста.
С другой стороны.
С другой стороны.
Я думаю, что про Зарентуйский Зарентуйский заговор многие не знали.
Да, но тут вообще все абсолютное лакомство. Да.
Голосуйте. Мне тоже так кажется. Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.